Еврейский мир, земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом,
шалом.
Шалом, друзья дорогие! Рада, что вы сейчас с нами. Я очень надеюсь, что мы вдохновим вас в этот понедельник, начало хорошей недели. Итак, как всегда, мы с вами будем соприкасаться с еврейским христианским миром, смотреть на точки пересечения, объединения. Я думаю, что на самом деле это очень важно все-таки всем людям, которые живут в христианском пространстве, понимать, откуда что, как соединяется и берется. И вот сегодня мы решили поговорить о прекрасном, друзья, коснуться великих картин, великих художников, и тема наша называется «Еврейские образы и сюжеты в картинах великих художников». Мы с вами сегодня прикоснемся к таким личностям, как Джота, Леонардо, Рафаэль. Конечно, о каждом из них и передачи мало, но, тем не менее, мы попробуем все-таки вас как-то вдохновить, познакомиться с этими авторами поближе. Самое главное — ответить на непростые вопросы. Вот как эти художники интерпретировали, понимали Писание через свое искусство? Почему в их образах, еврейских образах, уходит вот это сама еврейская идентификация? Для чего это? Какие персонажи Библии были у этих художников любимыми? Вот об этом и не только в нашей сегодняшней передаче. За микрофоном я, Татьяна Ваганова, а со мной сегодня в эфире Алексей Мочалов. Лёша, шалом.
Всем шалом.
Алексей, он студент Строгановки и также автор разных творческих проектов. Друзья, итак, буквально несколько секундочек вот вам, чтобы тоже собраться с мыслями, и нам тоже. И через несколько секунд мы и начинаем наше общение. Пожалуйста, не переключайтесь.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Итак, друзья, мы действительно вам рады. Начинаем наш эфир. И я хочу сказать, что, наверное, все-таки, ну вот, так или иначе, современному человеку, хоть маломальски, но надо как-то прикоснуться вот к мировой живописи, немного все-таки вот как-то знать о великих художниках. Почему? Потому что все-таки это люди, которые оставили невероятный след на века, и когда мы знакомимся с ними, мы понимаем больше про себя. Вот, да? Люди, чем они руководствовались, что было для них высоким, что было для них, ну, неким таким идеалом. Мы сейчас вот можем сказать, что в чем-то мы похожи с ними, что у нас какие-то общие ценности, общие какие-то, может быть, убеждения, а в чем-то есть и расхождения. И мы давайте вот как раз обратимся к этим великим мастерам. И еще раз скажу, что вот Евангелие, то есть несение благой вести, оно было разным, оно было устным, оно было письменным. Вот мы с вами имеем, да, свидетельство такое, вот Библию, слава Богу. Но еще также люди свидетельствовали о Боге через искусство. И это очень мощное свидетельство, потому что, например, некоторые люди могут не зайти в церковь, а вот, например, в храм искусства могут зайти и вполне возможно впервые познакомиться вообще с евангельскими сюжетами именно через великие картины. Вот. Ну, Лёш, давай ты что-нибудь уже скажешь так для начина, буквально пару слов, вообще, а потом художникам
тема
переходим.
Тема достаточно интересная, и, как вот Татьяна говорит, действительно очень важно в современном обществе, в современном нашей с вами вот этой атмосфере, может быть, отчасти такого атеизма, изображать библейские сюжеты, изображать их современным языком, так как мы это понимаем. Вообще, почему мы коснулись темы, как уже было вначале сказано, возрождения, да, наверное, потому что такая самая известная тема, уж Леонардо, Рафаэля и Микеланджело все знают, вот этот фильм был, да, мультик «Черепашки-ниндзя» известный.
Хотя бы поэтому,
да. У людей на слуху эти имена, но тем не менее они оставили, ну, колоссальный след в истории всего человечества, как и в истории христианства, так и в истории искусства. И глядя на их работы, да, вот созерцая их каким-то образом, мы можем соприкоснуться не только с прекрасным, но мы вольно-невольно задумываемся о Боге, И это, наверное, здорово.
Да. Ну вот давайте мы с вами сделаем такой первый шаг. Вообще возрождение – любимое мое время. Я считаю его невероятно гармоничным по многим составляющим и по образованию в том числе. Вот как себя люди вообще видели, представляли. Они хотели себя развивать в разных областях, и точных науках, и гуманитарных, и так далее. Очень интересное время. Много открытий, много новшеств. Просто бум гениальных, да, имен. И мы начнем с вами с такого великого художника, как Джотто. Вот, вот пару слов прям о нем, а потом Леша как расскажет чуть-чуть его биографии. Джотто, он, если выражаться современным языком, сделал сам себя. То есть это вот такая вот американская мечта. Потому что он был мальчик из бедной семьи. По одним там сведениям, у него отец был пастухом, по другим он был кузнецом. В любом случае, это не была какая-то вот элитная статусная семья. И как мне очень понравилось, вот один профессор по детской психологии, она говорила о том, что вот у каждого ребенка есть внутри какой-то невероятный дар. И если он очень сильный, то он проявится несмотря ни на что. Вот, даже если будут какие-то препятствия. И вот Джотто, он как раз является примером такого невероятного таланта, потому что он рисовал где только угодно. Получилось так, что тоже вот Господь его все-таки привел в ту область, ту нишу, где он мог свой талант развить. И, конечно, это художник, который вообще просто заложил дорогу возрождения для всех тех, кто потом по ней шли. Ну, сейчас вот скажи, пожалуйста, еще несколько слов о нем.
Да, еще буквально пару слов. Он основоположник эпохи проторенессанса, то есть такого первого этапа эпохи Возрождения.
Первопроходец.
Когда, да, когда необходимо было выбраться из вот средних веков. Конечно же, когда мы сравниваем две эпохи, Возрождение и Средние века, особенно вот эту осень Средневековья, такую темную, отчасти холодную, но на самом деле она была замечательная. Я думаю, когда-нибудь мы доберемся до Средних веков, до замечательной готики. Вот. Но сейчас мы говорим о Джотто. Вообще, интересно, у него был заказ Капелла дель Арена в Падуе. Это небольшая часовня при храме, потому что капеллы — это, ну, небольшое такое храмовое пространство, и как раз-таки ему необходимо было ее расписать полностью на такой восточный манер, потому что на Западе, как правило, храмы полностью прям-таки не расписывались, да, расписывались какими-то фрагментами, частями, а здесь нужно было полностью раскрыть жизнь Иисуса Христа. Человек отчасти неграмотный, ну, больший процент населения, к огромному сожалению, тогдашней Италии был неграмотный. И вот он заходит в храм, и что он увидит? Да, он услышит проповедь, да, он услышит там чтение Евангелия, кстати, все было на латыни, и не всегда человек мог это понять, осознать, но хотя бы он посмотрит картины, он посмотрит наверх, увидит там
Бога. Это проповедь
Бога,
Евангелия,
да,
тоже,
это,
да?
На самом,
да,
деле, вот проповедь искусства. Евангелия в красках. Ему нужно было создать аж целых 36 фресок, полностью раскрыть жизнь Иисуса Христа. Он работал самоотдачей. Вот я тут нашел такую информацию интересную, что он работал над этими фресками 852 дня. Нормально.
Постарался, да?
Да?
Мощно. Так.
Даже не один год, а целых сколько? Три.
Ну хорошо, 4, хорошо.
Да, так, да, нормально. Так, поработал.
Подошел.
Да, да. Он, конечно же, был новатором и в живописи. Если мы рассмотрим, к сожалению, у нас нет такой возможности показать, да, его картины, его фрески.
Ну, вот если быть точными, если у вас сейчас рядом интернет, вы можете прям набрать Джотто, и да, вам, да, выйдут его, ну, вот, картины, работы, и вы даже можете увидеть те, о которых мы будем сейчас говорить.
Мы, наверное, начнем, как я уже сказал, с капеллы, да. Почему, кстати, она называется «Дель Арена»? Потому что арена – это место казни христиан. Ну, изначально, конечно же, это место зрелища в Римской империи, а потом там стали казнить христиан. Их убивали нещадно, уничтожали, пытаясь покончить, но Господь усмотрел особым образом, что потом христианство стало государственной религией, да, и на тех местах мучений христиан стали возводить храмы, стали возводить церкви. Таким это было напоминанием победы христианством. Христос сказал, что врата ада церковь не одолеют. Ну, так и получилось. Наверное, это вдохновляло очень Джотто и помогало ему вот раскрыть вот этот путь следования за Иисусом Христом на основании его жизни. Итак, мы рассмотрим с вами фреску поцелуй Иуды.
Вот прежде чем ты к ней перейдешь, да, я хотела бы сказать пару слов, почему я люблю Джота, потому что я режиссер и вот считаю его вот таким своим коллегой. Он человек, который внес в картины эмоциональную жизнь, драматургию, движение, потому что до него картины на вот именно такую божественные, да, всякие темы, они были такие канонические, достаточно плоские, символичные и очень статичные. А Джота, он вносит туда движение драматургии. Если вы посмотрите на его работы, вот очень интересно, если выражаться театральным языком, он останавливается на точке кульминации. Вот, а потом следует развязка. Так вот, он останавливается именно на кульминации. И как бы нас погружает в самый такой яркий, вот эмоциональный, напряженный момент, и мы с вами можем только представлять, что же потом происходит. И вот то, о чем вот ты сейчас уже говорил, фреска «Поцелуй Иуды», она как раз свидетельствует вот об этом эмоциональном напряжении. Иуда наклоняется ко Христу, и он не целует еще его, он только готов его поцеловать. И мы видим, вот как интересно он располагает вот всех персонажей на пространстве, придает им объем, я говорю, придает вот некие подтексты, и ты понимаешь, что это живые люди, между которыми действительно что-то такое вот очень важное, напряженное происходит. У каждого своя реакция, свой характер. Вот, и я бы сказала, что в живописи он, наверное, вот как, допустим, в драматургии для театра Шекспир или Чехов, которые именно писали специально пьесы для театра. Вот, что можно о ней сказать?
Действительно, это так. Ну, вот с художественной точки зрения он делает прорыв очень мощный и сильный. Смотрите, мы говорим о монументальном декоративном искусстве, потому что иконопись, да, это, ну, отчасти станковое искусство, но если она выходит на стены, на здания, в зданиях, да, это все монументальное искусство. Это и мозаики, это и фрески, это роспись по сырой или сухой штукатурке. И образы должны быть статичными, не должно быть особой динамики. Все очень символично, все очень спокойно.
Вот для чего?
Это, Леш, для того, чтобы подчеркнуть образ. Угу. То есть не копировать, не воспроизводить сюжет, а найти определенную, ну, такую композицию, которая будет наполнена различными символами, определенной семиотикой.
Может быть, для молящегося это в том плане, может быть, полезно, чтобы вот не расплескивать себя как-то, вот, да,
да, сосредоточиться. То есть не быть вот участником каких-то конкретных событий, а подойти несколько, ну, абстрактно, подойти как к образу, да, вбирая в себя вот эту вот всю сложность отношений с Богом. А здесь Джотто, он новатор. Он пишет монументальную живопись, но из нее он делает обыкновенный станковизм, если вот говорить таким языком художественным. Вот как раз-таки о чем
он говорил. Он оживляет, он уходит от образов к людям.
Да, да, да. Именно вот, вот это вот движение, именно вот этот момент, миг. Вообще в монументальном искусстве нельзя изображать момент до поцелуя. Или поцелуй, или, грубо говоря, его нет. Но здесь как раз-таки вот этот прослеживается станковизм. Но, опять же, наверное, средневековому человеку было легче это воспринимать. Он,
конечно,
становится как бы живым участником,
конечно,
этих событий. И смотрите, здесь сразу несколько действий. Практически Иуда целует Иисуса, а Петр практически отрубает, отсекает ухо этому самому слуге. Также здесь мы видим вот интересный жест, вот эта вот труба. Почему трубит один из воинов, один из слуг, которые пришли арестовывать Иисуса Христа? Скорее всего, это был намек. Это был намек на воскресение Иисуса Христа. Вообще, почему мы говорим о таких, казалось бы, ну, странных вещах? Ведь можно сказать, что это просто труба, просто он призывает всех к действию, может быть, он созывает воинов, которые вдали. Нет, мы должны обращать внимание на вот эти, казалось бы, мелочи, когда мы говорим об искусстве средних веков, об искусстве Возрождения.
Мелочей нет.
Да, их нет. Это символы. Это символы, которые помогают раскрыть суть того, что хотел показать автор этого произведения. Здесь Джотто, вот с своей точки зрения, скажу, что очень реалистично и точно изображает вот огромное количество народа. Если вы найдете в интернете качественно снятую эту фреску, да,
то
там людей,
да?
Ну, действительно очень много. И разные ученые, богословы говорят, что людей, пришедших взять Иисуса Христа, было не 20, не 30, а может быть и 600 человек, может быть 300, да. Но их было много в любом случае.
Поэтому Джотто в этом плане, он выступил здесь как документалист, да, показал нам на самом деле, что было очень много народа. Но вот ты сказал, что для средневекового человека было более близко, когда эти образы, они не статичны, они становятся человеческими. Мне кажется, что это вообще хорошо для человека любого. Вот когда мы вот эти персонажи, эти образы не просто делаем святыми до рафинированной степени и говорим, что ну вот это что-то такое далекое, святое, но не для нас. Как только эти образы становятся человеческими, а они будут человеческими, когда мы будем читать Писание, мы увидим, что там нету рафинированных персонажей, там представлен человек, в котором много всего, много страстей, много сомнений, много и хорошего. И постоянно идет борьба, даже у апостолов. И мы с вами это видим, и видим на картине Джотто в том числе.
Ну да, вот здесь вот интересно, вот эти вот ритм копий, он с художественной точки зрения очень даже гармонично подчеркивает вот это напряжение, драматизм.
Смотри, а картины. Давай, если мы вот посмотрим на эту картину и на, допустим, описанное событие в Евангелии. Вот мы уже сказали, что большое количество человек, оно может соответствовать действительности, но что еще? Вот, например, если говорить об Иисусе, об и вот учениках, насколько они, ну, как бы сказать, находятся в своей еврейской идентичности? Это еврейские лица или...
Здесь, конечно же, мы видим чисто европейские лица, но что стоит...
Хотя бы я сказала, что у Джотто даже как-то они чуть-чуть что-то имеют какое-то еврейское, да, потому что у Леонардо и Рафаэля там уже будет...
Во всяком случае, уже он отходит от идеалов средних веков, он уже изображает лица разными, у всех разные лица, появляется светотень. Еще нет пространства, еще нет перспективы как таковой, но есть светотень, есть объем, и мы уже можем себя сопоставить вот с данными персонажами, они оживают. Но есть еще такой момент, мы уже на более поздних работах, и не только Джотто, но и там, я надеюсь, мы сегодня дойдем и до Леонардо, до Рафаэля. То есть они библейских персонажей осовременивают. Это немного звучит странно для нашего современного восприятия, потому что мы привыкли, что Иисус Христос, да, он жил тогда, жил очень давно, и вот его нужно
спроси любого человека, традиционный... да, как он себе представляет Иисуса Христа. Угу. И он скажет, что это мужчина такого хорошего, красивого телосложения, белокожий, светловолосый, голубоглазый, с такими волнистыми, золотистыми волосами. Вот. Но мы же понимаем, когда читаем Священное Писание, что Иисус по своей человеческой природе, он был евреем. И у евреев внешность другая. И поэтому встает вопрос, вот почему же, например, художники, допустим, изображая какие-то арабские страны, там африканские, они рисуют именно людей, которые вот, характерны именно для той местности, там с цветом кожи, разрезом глаз и так далее. Но почему-то библейские персонажи, в которых все евреи, и апостолы, и Иисус, и Мария, они становятся такими европеоидными.
Ну, наверное, чтобы приблизить Иисуса Христа к данным людям. Вообще, когда снимался фильм «Иисус» в Китае, то Иисуса играл китаец. И когда китайцы смотрели
Интересно.
Этот фильм уже в 20 веке, да, они были в таком неком шоке. Иисус наш. И они стали в него веровать.
Ну как, помнишь, разные тоже иконы Божьей Матери, да. И в том числе, да, вот негритянская такая, да, то есть вот она афроамериканская женщина, вот такая чернокожая.
Подчеркивается,
интересная.
Что, да, Христос для всех народов, и в частности, он... абсолютно идентичен нам сегодня.
Ты знаешь, я, может быть, здесь еще кое-что добавила, вот на мой взгляд, не знаю, насколько это правда или нет, но мне кажется, что все-таки в этом есть доля истины. Все-таки мы говорим уже о периоде Возрождения. Это прошло достаточно много времени с возникновения Первой Церкви Апостольской. И вот на этой полоске времени, на этом отрезке произошло достаточно много значимых событий. Одно из них – это вот восстание Бар-Кокбы, когда, значит, пришел же Мессия, и, значит, иудеи подняли восстание против римлян. И вот иудеи-евреи попросили иудеев-христиан, чтобы они их поддержали. Они этого не сделали. И вот здесь произошел некий такой вот водораздел. Потом мы знаем, как ты уже упомянул, что религия стала официальной в Римской империи, и это тоже наложило свои определенные последствия. Удаление от еврейского. И, конечно, еще один момент. Мы понимаем, что если бы христианство, оно осталось бы только внутри иудеев, иудейского общества, оно вполне возможно было, ну вот как часть там одна из иудейских сект. Но христианство, да, выходит на миссионерские поля, и к церкви прилагается большое количество народов из язычников, разных народов. И мы здесь понимаем, что воленс не воленс, но происходит некая такая трансформация церкви. Она уже не может быть такой целостной еврейской, с ее еврейской идентичностью происходит изменение. Но я думаю, что вследствие вот всех вот этих событий произошло то, что произошло и позже, то есть вот такой антисемитизм в церкви и вообще вытеснение всего еврейского из церкви.
К сожалению.
К сожалению, да, к огромному сожалению. Мы знаем вот эту страшную просто историю, эту кровопролитную, эти гонения на евреев, эти страсти, я говорю, дошедшие там до наших времен с Холокостом. Вот. И поэтому вполне возможно, что, может быть, еще из-за этого, из-за теории замещения, что вот Господь отвернулся от еврейского народа, и теперь вот он строит отношения только с нами, только с церковью, поэтому и приватизировали Христа, извините, да, вот за такое слово. Ну вот, я думаю, что в этом есть тоже своя доля истины. Хорошо.
Конечно.
Смотри, что мы еще можем сказать о Джоте, чтобы потом перейти к другим. Я бы вот обратила внимание на одну из его мадонн, потому что все художники Возрождения, это была одна из любимых тем, мадонны, благовещение, поклонение волхвов и так далее. Мы потом посмотрим на Мадонну Рафаэля, увидим там тоже отличительные такие черты. На мой взгляд, он еще сделал несколько шагов вперед от Джота. Но, опять же, Джота, он оживил эту женщину, он придал ей мягкости, он придал ей женственности. И если мы посмотрим на одну из его как раз вот картин, мы увидим Мадонну в таком ниспадающем одеянии зеленого цвета на золотом фоне, которая держит в руках белую розу, а на руках она держит своего сына. И вот здесь вот эта белая роза как символ чистоты, которой тянется Иисус. Здесь мы вот в его работе видим соединение таких двух моментов очень важных. С одной стороны, она смотрит на своего ребенка, понимая, что его ждет, это страдание, это крестная смерть, что ей придется пережить. А с другой стороны, она находится вот в этих зеленых прекрасных одеяниях, которые являются символом обновления, возрождения. То есть вот мы видим, да, соединение смерти, но воскресения. Очень интересный такой момент. Может быть, ты что-то добавишь?
Да, вот опять же, смерть и воскресенье. На практически всех работах Джотто наблюдается вот этот синтез. Опять же, вернемся к поцелую Иуды. Не случайно вот эта вот труба, она как бы показывает, что Христос воскреснет, да, все закончится. А здесь мне нравится очень золотой фон. Такая, я ее называю, живая икона. То есть это не статичный образ, а он очень динамичный. Он очень живой. Как будто бы вот икона в какой-то миг она ожила, да, и
объем
ведется, да,
тоже,
вот этот,
да,
диалог. Да, здесь он использует вот этот прием светотени, и ведется диалог Марии и Иисуса Христа. Конечно, Иисус тут такой взрослый мужчина, пока еще детей, малышей не могли изображать, но вот как могли, художник все равно достаточно постарался.
Ты знаешь, если сделать такую тоже еще отсылку к Писанию, то мы можем, конечно, пофантазировать, но, тем не менее, вот текст нам показывает следующее, что когда пришел архангел Гавриил и принес ей вот эту изумительную весть о Марии, опять же, вот художник здесь предполагает, что мать держит на руках ребенка и уже знает о том, что его ждет, да? Но, судя вот, например, по тексту, мы видим, что вот и не только по тексту, но еще по традиции вот мессианских ожиданий, что мессию ждали как человека, который придет либо вот как царь, либо его сделают царем, либо он сам себя сделает, ну, вернее, конечно, с Божьей помощью и водительством. И человек, который вот освободит иудеев от римского господства, вернет золотой век там, периода Соломона. Вот будет такой расцвет Израиля. Поэтому вполне возможно, что у Марии были, может быть, и такие ожидания, да, что вот придет человек от нее, от ее рода, который вернет снова суверенность Израилю. И потом, когда мы уже смотрим, опять же, на библейский текст, и видим, что начинается служение Иисуса. И вот люди ждут от него одно, а он как-то говорит о чем-то другом, непонятном, может быть, да, ходит с какими-то странными людьми, мытарями, грешниками, в общем, как-то несолидно себя ведет, вот, для такого иудейского общества. И мы видим, что и мама, и его братья и сестры, да, они не понимают его поведения, не понимают
забрать
его.
Забрать его даже хотели.
Да, да, то есть он как-то для них чужд вообще вот всем, что он собой несет, что он говорит, вот. Поэтому вот, скажем, такие размышления художника о том, что вот мама уже знала, держа на руках младенца о том, что его ждет, это, конечно, ну, скажем так, один из, то есть такое может быть, конечно, откровения какие-то и были ей, но вот судя, например, по тексту, мы видим, что там ситуация немного другая.
Ну, хотя вот было же пророчество, да, Симеона, что оружие пройдет тебе через тело, да, как-то так дословно не помню, но тем не менее все равно она понимала, что это, ну, необычно.
Это необычно, конечно.
Это очень необычно,
это очень необычно.
И, скорее всего, но, возможно, земная жизнь Иисуса Христа как-то,
ну, не совпадала
не
с какими-то ожиданиями.
Да, с какими-то, да,
ну, это и понятно, да?
Но, тем не менее, я думаю, Мария всегда верила, да, и, естественно, если она была наполнена Духом Святым, то уж, ну...
Да, вообще надо сказать, конечно, что образ именно Марии, образ Богоматери в католической традиции, он особенный. Вот, например, у того же Рафаэля, к которому мы сейчас перейдем, есть, вернее, потом перейдем сейчас сначала к Леонардо. Вот, но у Рафаэля есть такая интересная тоже работа, как, например, коронование Марии. Вот, и там показано, например, что вот она, значит, представшая на небеса, она коронуется, то есть становится царицей небесной, а апостолы стоят вокруг вот ее гроба и смотрят, как там вырастают белые лилии. Вот, но можем сказать так, что вот это отношение, оно не подтверждается библейским текстом, это все-таки из традиции, из преданий, из отношения тоже церкви, вот непосредственно к Марии, потому что, например, христианский мир, представленный, вернее, в православии, православием, католичеством и протестантизмом, он имеет как бы разные такие традиции отношения к Богоматери, но все очень почитаемые. Хорошо, значит, мы сейчас переходим к нашему второму автору, это Леонардо да Винчи.
Да, это очень, наверное, самый известный художник эпохи Возрождения. Ну, если совсем коротко о его биографии, многие его, кстати, не воспринимают как художника, воспринимают его как изобретателя. На самом деле он огромный след оставил после себя в истории и искусства, и в истории науки. И в целом он был и писателем, и музыкантом, писал музыку замечательную, проектировал
он
различные...
Он был человеком Возрождения, вот как
Да,
он занимался, был военным инженером и стихи писал с музыкой.
Это действительно так.
Занимался анатомией.
Причем, если мы говорили о Джотто, это проторенессанс, здесь уже высокое Возрождение, но такой пик вот расцвета и творчества, и науки, и искусства, и вообще... Всего,
ну, говорю, такой Ломоносов просто, да?
Да, вот, да, если говорить
итальянский.
Вот, нашим языком, действительно так и было. Ну, Леонардо много достаточно работ. Мы рассмотрим, наверное, сегодня пару его произведений. Первое, с чего мы начнем, это «Благовещение».
Известная одна из любимых моих работ.
Да, вот, Таня очень нравится. Это его ранняя работа, как бы то ни было странно, но уже здесь мы видим руку мастера. Мы видим руку мастера и в позах, и в жестах. Но опять же, эта работа может нас отчасти разочаровать, современного зрителя. Но как мы представляем себе Благовещение? Это Израиль, это определенная культура, это определенная одежда, а здесь... Мы как будто бы во Флоренции какой-нибудь, в каком-то итальянском городке.
Да, как будто такая итальянская
на фоне
дама.
Города итальянской дамы, которая читает, и смотрите, не свиток, а читает книгу.
Книгу уже.
Да еще Библию, да еще полную, да, Мария могла читать Библию. Ну, вот такой намек. И здесь является и ангел в современных одеждах эпохи Возрождения. Несет ей лилию, опять же символ, опять же знак вот этой чистоты, непорочности. И вот очень внимательно, если посмотреть на сам лик Марии, Богородицы, то что мы видим? Мы не видим какое-то, знаете, такое спокойствие, какую-то такую статичность, такую подчиненность. Опять же, если мы обратимся к библейскому тексту Евангелия от Луки, первой главе, да, вот там очень хорошо описана история Благовещения. Мария не ожидала этого никак. Ну, к конечно же, она испугалась.
Ну, представьте, да, вот, например, вы молитесь, и вдруг, да, здесь такие открываются небеса, и вам предстает архангел Гавриил. Какой бы он ни был великолепный, это все равно, конечно, страшно. И поэтому он ей говорит: не бойся. То есть он успокаивает ее. Потом немножко там, если вы заглянете в предысторию, то поймете, что вот эта весть о том, что она родит ребенка, не будучи замужем, вот вернее, скажем так, она забеременеет этим ребенком, не будучи замужем, это было очень опасно для еврейской девушки, потому что законы были жесткие. Если, например, девушка беременела, не будучи в браке, или выяснялось, например, когда она вступает в брак, что она уже беременна, ее побивали камнями. Именно поэтому отсюда такая драматургия. Отсюда Иосиф, который был таким богобоязненным человеком и любя эту девушку, он хотел ее тихонько, тайно отпустить, чтобы никто не видел и вот не причинил ей вреда. Но ангелы приходят, вмешиваются, конечно, в эту ситуацию, говорят: не бойся, прими, значит, свою вот эту вот Марию, да, свою девушку-невесту, что она родит сына, она родит того мессию, которого вы все ждете. Родит Иешуа Машеха, да, человека, который примирит людей с Богом. И вот это вот потрясающее событие, конечно, оно не отражается вот именно в картинах великих мастеров. Мы видим, что там главный акцент, вот на мой взгляд, который они делают, это принятие человеком Божьей воли. Вот приходит архангел, ей это говорит, и она это принимает. То есть здесь вот делаются акценты на качествах ее характера: смирение, послушание, да, то, что было очень в чести именно для женщины. Вот она бы должна быть такой кроткой, послушной, но в то же время достаточно сильной личностью, потому что, вот знаете, просто так кому бы, да, вот такую миссию все-таки не поручили бы.
Ну и, наверное, здесь Леонардо хотел показать вот такое, что ли, нравоучение, такая некая проповедь, как раз-таки, а вот сегодня к любой девушке вдруг придется исполнить волю Божию. Может быть, не так, но как-то по-другому. Будет ли она послушна? И зритель мог себя всегда сопоставить на место Марии. Это современный для него мир, это современная одежда, да, современная обстановка. И вот он попадает туда, и вдруг Господь вмешивается как-то в его жизнь. Что он ему скажет, да или нет? Здесь Мария говорит «да», очевидно. И еще интересный момент такой, что она сравнивается с Священным Писанием. Наверное, отсыл тот для человека эпохи Возрождения. Любое откровение, да, будь то ангел или что-то, это вникай в Писание, да? И смотри, да, проверяй. Во всяком случае, от Бога ли это? Но здесь вот Мария проверяет и смиряется. Вот этот вот жест, благословляющий ангела и ответный от Марии. Вот это вот подчинение.
Мне сейчас как раз пришла идея о том, что пока я не видела картин именно в наших уже современных реалиях Благовещения, а было бы интересно.
Да, это вот, кстати.
Да?
Ну, есть некоторые изображения современного Христа. Вот
Благовещение вот было бы интересно, да? Такая девушка в наушниках, например, да, и вдруг...
Да.
И вдруг ангел с небес. Хорошо, вот я... Например, вот когда подхожу к картинам таких великих мастеров, в любом случае, когда ты идешь знакомиться с художником, мне кажется, очень важно перед этим почитать его биографию, потому что вот то, что происходит с художником, отражается в его картинах. Да? Там и его мировоззрение, и его какие-то страхи, и его какие-то предпочтения, ты все видишь. И вот когда мы как раз перейдем к Рафаэлю, там вот можно будет особенно это подчеркнуть. Но хочется сказать про Леонардо, потому что вот мы уже говорили, что Джотто — это вот такой, да, вот мальчик, американская мечта, сделавший сам себя. В каком-то смысле немного это было и у Леонардо, но у него была сложная ситуация. Он родился в семье богатого сеньора, господина, но мама у него была из простых, поэтому этот брак не был официальным, он был бастардом. Вот, и его отец, он женился несколько раз для того, чтобы вот, значит, появились как бы вот официальные законные дети. Тогда все было гораздо серьезнее, чем сейчас. Но детей не было, и он взял Леонардо в свой дом, дал ему определенное образование, помог ему сделать первые шаги, соответственно, в живописи. И потом вот Леонардо, конечно, уже занял свою нишу, стал одним из величайших людей и художников. Но все-таки вот эти вот своеобразное детство непростое, оно имело место быть и отражалось в его характерах, иногда и в работах. Вот. Что мы можем еще сказать о Леонардо? У нас еще есть одна картина.
Да, есть картина, вот она очень интересная, называется «Поклонение волхвов». К этой теме, к этому сюжету очень многие художники обращались практически всегда, в любой эпохе, но здесь она не закончена. Вот еще такая маленькая деталь, наверное, из такого тяжелого детства. Леонардо был, по сути, изобретатель. Ему был интересен сам процесс. Очень много работ его незаконченных. но, возможно, ему было интересно узнать, а как вот это вот добиться, как смешать, если эту краску с этой...
Он вообще был невероятно пытлив, я говорю, когда он рисовал «Тайную вечерю», он прям штудировал библейский текст, и он делал свои маркировки вот на Библии, например, ему было очень интересно, вот как же может, например, там, потоп покрыть землю, до какого уровня, куда потом эта вода уходила, то есть он подходил ко всему именно через такой вот, через практику, через науку, но при этом он совмещал прекрасно вот научные какие-то открытия и присутствие Бога. Занимаясь, например, еще в анатомическом театре, изучая человеческое тело, он восхищался просто Творцом и говорил, что ну, нету просто никого, кто мог бы вот изобрести такую универсальную машину, как человек.
Да, да, и вот мы говорим о художниках. Самое интересное, никто из них не был атеистом. Все были верующими. Понятное дело, у каждого был какой-то определенный путь к Богу. Да, они были христианами, они посещали церковь. Возможно, достаточно часто заказчиком выступает церковь. Они для церкви, опять же, пишут все эти свои картины. Но так или иначе, они все их пропускают через себя, через призму Писания. Они были образованными людьми и создают поэтому полотна. Ну и так, мы обращаемся с вами к поклонению волхвов. Интересная работа, она была выполнена Леонардо уже, будучи таким, он был зрелым художником, не самое раннее, не самое первое.
Но это и чувствуется,
да? Да, вот как необычно он изображает. Обычно, простите за тавтологию, да, три волхва в такой христианской традиции, хотя, опять же, Священное Писание не говорит нам, сколько их было, ну, по трем подаркам, по трем дарам, которые они принесли, их было такое количество. Но здесь мы видим огромнейшее скопление людей. И если посмотреть на композицию, здесь вот впереди, перед Богоматерью с младенцем, есть такое место, и оно пустое. Наверное, зритель может оказаться там рядом и тоже поклониться Богу-младенцу. Волхвы на переднем плане, мы их видим, их целых три, они падают ниц. Почему три, как говорят исследователи, он изображает здесь трех представителей разных народов. Это африканец, это азиат и европеец. Ну, те континенты, которые были тогда известны его современникам. Также здесь мы видим в самом-самом правом углу, как говорят, он изобразил себя 29-летним, таким молодым юношей, который тоже пришел поклониться Иисусу Христу. Картина полна символизмом. На дальнем плане мы видим языческий храм. Он разрушенный. И действительно, в Италии было очень много руин, очень много разрушенных храмов. Кстати, практически все вот эти вот храмы, они потом преобразовались в церкви. И вот здесь такая интересная деталь, что христианство, ну, не выбрасывает, да, вот полностью не разрушает.
Оно как бы вырастает
язычество.
Оно вот что-то какое-то синтез,
берет хорошее,
да?
То, что есть, ну, в язычестве, не в плане поклонения Бога, да, конечно же, вот какие-то
культуры,
вещи.
Культуры, мысли, да, философия, эстетика.
Да, может быть, какие-то научные открытия, в том числе архитектурные и так далее. И вот это вот все, вбирая в себя, преображает во славу единого Творца. И здесь также мы видим два дерева, которые выросли на руинах. Это одно из них, по всей видимости, маслина, да, такая, это символ Иисуса Христа. Второе рожковое дерево — это символ Иоанна Крестителя. То есть до Иисуса Христа был предтеча, и здесь он тоже изображен. Кстати, изображен он здесь в возрасте. Но если Иисус Христос здесь младенец, то Иоанн-то там совсем небольшая разница у них. А здесь он уже пожилой.
Такой
он
старец.
Уже, да, старенький, и указывает жестом, призывая всех к покаянию, призывая к миру, к такому. На дальнем плане мы видим битву двух всадников, которые так яростно сражаются. Ну, наверное, это показывает о том, что в то же самое время, когда пришел Иисус Христос, страсти человеческим они были, они, к сожалению, не закончились, и даже приземной жизни Христа. И уже прошло вот сколько
там... Или какая-то
там...
аллегория борьба добра со злом, да?
Да,
то есть
может
что-то
быть.
Что-то такое вот происходит. Борьба идет всегда.
Прошло, да, но вот эта вот борьба, она сохранилась и есть, и тут тоже такой момент, какую сторону мы займем. Есть люди, которые карабкаются по ступенькам. Ну, некоторые исследователи там посчитали их количество, выводят какие-то цифры, но я думаю, это относится к тем людям, которые все равно пытаются как-то попасть к Богу, но у них не получается, да, там вот развалины, они, скорее всего, падут и как-то разобьются. Не нужно им куда-то карабкаться, а вот достаточно прийти к Богу-младенцу.
Или, может быть, знаешь, или здесь такой указ на то, что не обращаться к язычеству, то есть, да, не возвращаться,
да,
к старому,
да,
к прежнему.
Не отстраивать этот
храм. Не отстраивать, да-да-да. А вот поворачиваться к тому, вот кто впереди, это Христос.
Ну, да, и здесь вот получается многоплановая композиция, ну, как минимум три четыре плана. И вот самый первый план, я уже как говорил, он остался для нас. И мы тоже можем стать и зрителями, и участниками тех событий, разорвав время. Но об этом мы чуть попозже поговорим.
Чуть попозже, да. Вот, ну, мы, наверное, с Леонардо пока заканчиваем. Угу. Вполне возможно, что, может быть, мы как-то к нему и вернемся еще в передачах, потому что действительно интереснейший, на самом деле, человек. Вот, а сейчас мы переходим к еще одному моему любимому художнику, это Рафаэлю. Рафаэль сам был человек очень, очень легкий, очень любящий разные увеселения, человек очень трудоспособный, очень дисциплинированный, но, тем не менее, также с очень непростым детством. Рафаэль родился в такой небогатой семье, но в то же время его папа был художником, поэтому первые шаги вот он уже делал в мастерской отца. Мама у него умерла достаточно рано, через 3 года после смерти матери умирает и сам отец, и Рафаэль оказывается сиротой. Его берут под покровительство там какие-то родственники достаточно знатные, поэтому, собственно говоря, Рафаэль, можно сказать, с самого начала он введен вот в это знатное общество, он получает хорошее образование, уже, скажем так, делая первые шаги свои, он ориентируется сначала на великих мастеров, и на Джотто, и на Леонардо, и на Микеланджело, конечно, вот, и по некоторым работам это, безусловно, видно, но он находит какой-то свой стиль, свой почерк, безусловно. И вот, кстати, вот я хотела сказать о том, что Леонардо больше известен, ну, для многих как человек, который писал «Мадонн». Это вот такой просто пиит Богоматери. Огромное количество у него Мадонны, мы сами знаем, да, вот Мадонна там с котенком, Мадонна с, значит, там с книгой,
в гроте, с цветком,
в общем, много, очень много Мадонн. И вот мне кажется, что, отсылаясь вот к его биографии, что это его вот это невостребованное чувство к матери, она очень рано ушла, и очень часто ведь и художники, и литераторы, вообще люди, которые занимаются искусством, они, занимаясь чем-то, они включают вот некий процесс исцеления внутри себя. Это некая терапия или сублимация, да, каких-то чувств вот на вот объект, на тот объект, которым они занимаются. Поэтому вот если мы смотрим на этих Мадонн, вот подходишь к этой картине, вот просто чувствуешь ауру определенного тепла, света, нежности. То есть они, эти женщины очень, очень живые, тоже очень настоящие, теплые. И в этом его песня любви, материнской любви, которая вот как бы превыше всего. Вот материнская любовь, она принимает тебя безусловно. И с другой стороны, мне кажется, что здесь у него еще вот просматривается некая такая любовь, которая дается человеку свыше, любовь агапы. Mm-hmm. Любовь, которая, например, подвигает мать к тому, чтобы отдать своего сына ради того, чтобы спасти всех людей. Поэтому, например, многие люди приходят именно к ней как заступницы, то есть она отчасти как их матерь. Если Бога матерь, то это и моя мать, потому что вот она позволила, да, свершиться вот такому, позволила допустить смерть сына ради того, чтобы вот мы все с вами были спасены. Поэтому вот эта вот тема, с одной стороны, женской любви, материнской любви к ребенку, с другой, вот этой высокой любви, которая жертвует самым дорогим, что у него есть, вот очень, мне кажется, четко у Рафаэля она чувствуется прям эмпатически. Что ты про него скажешь?
Ну, Рафаэль достаточно известный художник. Вообще, когда о нем говорят, у меня сразу идут ассоциации с Мадоннами. Я посчитал, сколько он изобразил Мадонн.
20?
Нет, 45.
45? Ух, ровно наполовину, да?
Да, да, еще больше. Ну, самое известное его, это, конечно, Сикстинская Мадонна. Вообще, говоря о картинах, мы всегда должны учитывать такую вещь, как контекст. Для чего был создан тот или иной образ? Художники, конечно же, для церкви, да, в частности, это или фрески на стенах храмов, поэтому вот очень важно не просто смотреть в интернете картинки, но и стать участниками этих событий, например, съездить в Падуе, в ту же, и посмотреть вот эту вот капеллу, как и что там было сделано. Здесь, к сожалению, сейчас она висит в музее, и, ну, без храмового такого комплекса, да, это сложно понять. Сикстинскую Мадонну Рафаэль писал для храма, одного из храмов, и для алтаря. Что такое алтарь? Это место присутствия, ну, скажем, Бога, да, место совершения таинства. Конечно же, Господь везде, и все христиане это понимают, но это особое время, когда мы можем стать участниками причастия, то есть соединиться с Ним через Его тело, через Его кровь, через такие видимые символы, через вино и хлеб. Это все происходит в алтарной части, да, вот этот алтарь, опять же, отсылка к самопожертвованию Иисуса Христа. И здесь мы видим вот этот сюжет. Еще вот очень интересно, что богословие того времени, да и сейчас, говорит нам о том, что во время причастия мы как бы прорываем связь времени, мы как бы устремляемся ко Христу и соединяемся не только с Ним, но и со всей Церковью, с воинствующей и торжествующим, и воинствующие, да, уже те спасенные, которые у Иисуса Христа, Церковь торжествующая. И здесь мы видим вот эти вот драпировки. Кто-то говорит, что это отсыл там к барокко, да, возможно, но я думаю, что как будто бы вот этот вот занавес этот во время причастия, во время этой кульминации, опять же, он раздвигается, и мы видим идущую к нам с небес, так прямо, ну, с одной стороны, нереалистично, но с другой стороны, раз мы раздвинули время, то мы можем увидеть саму Мадонну, самого Иисуса Христа, младенца, такого беззащитного, беспомощного. Вот он к нам спускается, и мы его принимаем, да, в хлебе, в вине, в таких, ну, казалось бы, беззащитных, обыкновенных символов. И он обыкновенный ребенок, и она обыкновенная женщина, и они туда же вот достаточно похожи.
Это же похоже, да, да?
Это тоже очень
что
интересно.
Редко бывает.
Да, а здесь мы видим двух людей. И вот изначально, наверное, все подумают, что это какой-нибудь там Иоанн, который стоял у креста, да, и кто там, Мария Магдалина.
Ну да,
например,
одна из женщин, да, да, из учениц Христа.
Да, да, которые исследовали.
Но это не так.
Это да, это далеко не так. Здесь мы видим папу Сикста, который был заказчиком данной работы, то есть современник, но он преклоняется перед Иисусом Христом, и в углу мы видим его вот эту вот корону, символ власти папскую, он отдает ему, потому что он всего лишь здесь слуга Божьего народа, пастырь. А здесь мы видим справа мученицу Варвару, причем здесь она. И почему именно да. здесь изображена? У нее трагическая и одновременно героическая история. Отец ее заточил в башне для того, чтобы эта девушка не вышла за кого-нибудь там замуж, но после совершеннолетия он ей разрешил путешествовать, чтобы
деспот,
познакомиться да, с женихом. Ну, вот такая была у нее интересная цель. Но она, будучи в этом заточении, абсолютно выросшей в языческом обществе, через рассматривание творений, как-то соединилась с Богом. Она стала общаться, молиться. И поэтому, когда отец ее выпустил и сказал, ну вот ты можешь выйти в свет и искать себе женихов, так сказать, она пошла к христианам. Она познакомилась с христианами, а это были времена гонения, она принимает крещение. И когда отец узнал, он был просто разъярен, как так ты принимаешь христианство, подошел к правителю, к своему, они жили в Малайзии, и правитель сказал, ты ее должен сам казнить. И отец выступает в роли палача, ну, действительно, он был достаточно жестоким человеком, он отсекает ей голову, но в истории христианства она входит как такая великомученица Варвара.
Да.
До этого там многочисленные пытки. И вот здесь, наверное, я думаю, не случайно автор вот Рафаэль изображает здесь ее, потому что она пыталась найти Бога через рассматривание творений, через вот этот вот сон язычества, да, через вот эти вот дебри. Она вышла на единого Бога, и она встретилась с Иисусом Христом. Она стала частью его народа,
но
она
тоже
присоединилась
когда-то
к нему.
Открыла завесу.
Да, да, вот она открыла завесу. И здесь мы видим и современника, то есть церковь настоящую в образе заказчика, да, в образе папы римского, и мы видим церковь прошлых веков и самого Иисуса Христа. И вот здесь вот в самом низу такие ангелочки, похожие больше на амурчиков, улыбающиеся.
Потрясающие ангелочки, которые, да, да. которых обожают все.
Да, да, да.
Вот у нас прям осталось очень мало времени, прям 3 минутки, поэтому я хотела вот обратить еще внимание на одну картину Рафаэля. Это «Мадонна с щеглом». Угу. Очень интересная работа, когда мы видим тоже такую женщину с мягким выражением лица, которая с любовью смотрит на детей около ее ног. И там с одной стороны Иоанн Креститель маленький, с другой стороны Иисус. И вот Иоанн Креститель, он держит в руках маленького щегленка. А Иисус, он тянется вот к этой птичке, потому что интересно, она движется, ему хочется потрогать там этого птенца. И вот если мы не знаем вот об этих ключиках, которые открывают картины Возрождения, то для нас это, ну вот, милая такая как бы пастераль, и вот особо больше ничего. Но дело в том, что щегол, он по преданию был, значит, вот этой птицей, которая отражала страсти Христа. Птица, которая живет в терновнике, помните даже такое произведение «Поющие в терновнике». И тоже есть такая интересная легенда, что щегол пролетал над Христом, когда тот висел на кресте, и зацепился за его терновый венец. И кровь, которая, значит, появилась у птицы, вот она окрасила его в красный цвет, и вот, соответственно, все щеглы потом были вот с этой такой отметкой. Вот, вот в чем вот этот драматизм картины? Потому что мы здесь видим эффект невероятного резонанса. С одной стороны, спокойная очень, мягкая, такая нежная, достаточно домашняя обстановка, атмосфера. А с другой стороны, мы видим уже вот это предвестие того, что будет. Это кровь, страдания. Это, например, все равно, вот, допустим, если мы сейчас смотрим с вами фильм о Великой Отечественной войне, и вот показывают дни до войны. То есть люди живут мирно, все хорошо, дети бегают там, молодые влюбляются. И вот на следующий день наступает война, которая меняет все. И вот здесь в каком-то смысле вот очень интересно показан этот драматизм на фоне вот такого очень мирного семейства. Но самое главное, конечно, мы знаем, что закончилось-то все хорошо, Иисус воскрес, и это самое главное на самом деле в теме художников. Ну все, нам надо завершать, наше время сейчас вот прям уже истекает, оно подходит к концу. Друзья, я очень надеюсь, что мы как-то вот вас смогли заинтересовать, вдохновить и самое главное объяснить, почему же вот у европейских художников персонажи исторические, еврейские сами люди и события, вот они как-то слишком похожи на всех нас, европейцев.
Современные.
Вот, да, и несмотря на все вот эти вот неприятности, о которых мы говорили в отношениях между церковью и евреями, я благодарна, конечно, Богу за этих художников, за их творение, за то, что они нам подарили такое счастье, и мы можем все это созерцать. Спасибо, Леш, спасибо тебе огромное.
Спасибо.
Бог вам помощь, друзья.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы? А у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.